Так, ну, значит, поскольку у нас с вами жизнь очень короткая, сегодня ко мне приходил один друг, программист, художник. Я говорю: слушай, а что ты к нам, к тебе не прилететь, к нам туда, на базу? Он говорит: так а я не летаю. Я увидел у него в глазах страх смерти. Я говорю: а почему ты думаешь, что ты обязательно должен умереть в авиакрушении, что из-за тебя, например, должен весь самолет погибнуть? Может, просто будет пим, маленький камень на голову, и все. Или там, как великий русский писатель Крылов, да, который... Чем он, как он помер? Блином поперхнулся, да? Обожрался? Да, то есть... Вот, поэтому страх смерти, он в писаниях, в Шримад-Бхагаватам. Если вам удобнее, можете сесть, девушка, вот на... Вам будет так удобнее просто. Поэтому Шримад-Бхагаватам, он говорит две вещи. Первое, что джива-джива-си-джива, мы живем в мире, где мир эксплуатации, и потом эта планета называется мрити-лока, мир смерти. И поэтому не думайте, что смерть, вот на самолете я не летаю, на трамвае я езжу. Но еще глубже попав в подсознание этого человека, я понял, что на самом деле он стоит на пути духовного выбора. И поэтому я подарил ему Бхагавад-гиту и сказал: вот прочти. Он сказал: в поезде? Я говорю: конечно, в поезде, а где еще читать? Я ему рассказал про то, как мы ездили в Гималайи снимать фильм. И вот там, в Гималаях, мы ездили на этих, ну, по ужасным, там, такие, смотришь. Там действительно было страшно, потому что там смерть на каждом углу. Когда ты едешь еще с невменяемым индусом за рулем, у него там машина вот так, он еще по мобильному телефону, и там, вжу, у тебя автобус вылетает из-за скалы. И ты понимаешь, что он там пытается с ним разъехаться. И там буквально вот... Ну, и это не какая-то шутка, потому что, по-моему, в прошлом году ребята тоже, кришнаиты, погибли, видать, посмотрели наш фильм и хотели, поехали по... и упали на автобусе со скалы. Вот. Но, опять же, понимаете, да, то есть, когда я помню, что я был в Гималаях, я сначала, ну, как бы, я сначала орал на водителя, там, типа: ты, если хочешь говорить по мобильному телефону, остановись и разговаривай. Или там еще что-то. Но потом я подумал: ну я не могу же орать на него через каждые 5 минут, ну, невменяемый индус, а это бесполезно. Ну, так, более-менее так. И я просто взял наушники и стал слушать Шримад-Бхагаватам. И вот скажу такой момент. Вот на этом вот ощущении такого вот реального страха смерти очень хорошо пошел контент. Очень хорошо. Прямо вот слушал очень внимательно. И действительно, Шримад-Бхагаватам рассказан, когда Махараджа Парикшиту осталось до конца жизни 7 дней. Ну вот мы проведем такой опрос. Вот, кстати, ребята, вам 7 дней осталось до конца жизни. Что вы сделаете? Вот вы, девушка. Ну да. А. Пойду-ка я схожу в церковь. Хорошо здесь. Хорошо здесь. Красиво, окей. Ну и что вы запретите? Что вы скажете? Ну, сначала пойдемте, а потом в бар. Нет? А молодому человеку позвоните. Приезжай, мне осталось жить 7 дней. Пускай эти последние 7 дней будут для нас. Ну вот. Ну, у кого еще какие идеи? Молодец, скажешь, типа, мама, мне осталось жить 7 дней, зачем мне эта школа? А вы девушка?
Я не знаю, возможно, для меня эти 7 дней настанут завтра.
О, это прекрасный ответ. Но если они уже настали, какие ваши действия? Ну, и тем не менее, у вас снова есть 7 дней. Вы же не будете смиряться все 7 дней. Вы молодой человек.
Пошел бы в гости всем родственникам. Общаться.
Может быть, легче было их пригласить всех. Да?
Может быть.
Маша, приезжай ко мне на поминки, да. Возьми беленького, да. Нет, это я не ем. Вот это нормально будет. Ну хорошо, приехали к вам. Даже не надо ко всем ходить. Приехали. Что вы им сказали? Уважаемые родственники, хочу расстроить вас. Этот мир смертен. Мы все смертны. Разве мы не знаем этого? Ну хорошо, вы бы сказали, ну простите меня. Они сказали, ну хорошо, кто не скажет прощаем? Никто же не скажет, нет, ты козел. Что такое? У вас появилось сразу же несколько идей. Давайте, говорите, раз вы там рукой мастер. А то спрятался на задней партии.
Наконец будет много времени задуматься.
Вот это говорит заслуженный художник. Так много времени не будет.
Много, это достаточно времени, чтобы задуматься.
То есть, поэтому Шримад Бхагаватам о чем говорит, что не важно, царь, сколько тебе осталось жить, важно, насколько эффективно ты проведешь свое время. Потому что 7 дней тебе придется жить, или 7 миллиардов лет, если ты просто живешь, как это тело, которое должно наслаждаться, кайфовать, и все для тебя, и ты как бы здесь как бы такой как бы наслаждающийся, то эта философия, ну, такое мировосприятие, оно же как бы заставит тебя просто вот жить как животное. И только осознание, почему Господь дал нам смерть. Нужно понять важную вещь, почему смерть. Смерть — это дедлайн. Только реально дедлайн. И вот этот дедлайн, она определяет, поэтому, ну, как бы мудрецы, они говорят, поймите, что есть путь человека. Потому что, ну, люди путают путь и разные цели. Путь — это... Путь, на самом деле, есть очень маленького количества людей. Путь — это его духовная самость, его духовная трансформантность. А на этом пути, там, может быть, цель, там, ну, какая-то временная, там, замужество, или нужно деньги заработать, или, там, жильем себя обеспечить. Но это не цель. Это часть пути. Это какие-то короткие дистанционные вещи на пути. Потому что, ну, если вы захотите сказать... Мой путь лежит в Индию, вам все равно нужно купить билет на метро, чтобы доехать до пересесть на шаттл, чтобы с шаттла перейти в аэропорт, чтобы в аэропорте... И даже если мой путь лежит во Вриндаван, вам все равно нужно во Вриндаван приехать. Дальше возникает вопрос не только, как вы едете во Вриндаван, но и с какой целью. Поэтому Писание говорят, что во Вриндаван, если вы едете там, если вы будете едете во Вриндаван с идеями, что вы как бы будете жить, ну, как вот как в этом мире люди живут, ваши оскорбления будут в 1000 раз усилены. Потому что это оскорбительно приехать в место, которое может даровать тебе божественную любовь и думать о том, там, типа, а деньги еще оно дарует, там, типа, и жилплощадь будет дарована мне? Там, или будет ли мне даровано там какое-то счастье физическое, мирское, или там? Ну вот все эти вещи, они как бы... Поэтому надо понять с нами, вот, ну, как бы мы с вами, как мы идем, каков наш путь. Потому что недавно я был в Питере на гик-пикнике. Вот какие кудрявенькие гости пришли. Ну вот, рыбал. Недавно был в Питере на гик-пикнике, ну, к нашим девчонкам приехал, и мимо меня просвистел какой-то пацан, и этот пацан такой, ну, как бы, ну, даже не пацан уже, такой же дедушка, как я уже. И он такой, типа, о, привет! Я так думаю, где же я его видел? Я такой, привет, ну, я же много людей. А он мне говорит, слушай, ну, у меня там такая-то самая жизнь бьет ключом по голове. Я такой, ну, говорю, ну, так, конечно, она для того и дана жизнь, чтобы била по голове. Ну, вот. Я говорю, ну, а как духовная практика? Ну, что-то, да, я пытался. Я начал мне рассказывать какую-то историю свою, ну, такую очередную иллюзорную. Ну вот, я говорю, ну ты понимаешь, и короче, я пытался, но потом я типа забил. И я говорю, понимаешь, чем путь отличается от прогулки? Вот Коран говорит, если ты хочешь просто прогуляться, любая дорога хороша. Мы же можем с вами сейчас что сказать? Можем ли мы с вами сказать, любая религия это хорошо? Можем сказать? Можем? Точно можем сказать? 100%? Мы знаете, кто может сказать так? Кому пофиг вообще все? И религия, и ее смысл. Поэтому мы можем сказать, ну, в принципе, вот эти ребята из ISIS, исламские, они же делом заняты. Там эти бородатые ребята, ну, они же тоже, как бы, это же, да, они там это превратили в бизнес, но неважно. Ну, людям же, некоторым хорошо. Поэтому только тот человек, который не понимает, что есть религия, может сказать, что любая религия хорошо. Мы можем это сказать политически, публично, уважая все конфессии, но мы не можем сказать, что любая религия – это хорошо. Мы можем сказать по-индийски, что истина – это и есть религия. Истина – это хорошо. Если человек стремится к истине, значит, он стремится. Значит, что такое религия? Религия – это путь. И поэтому в Коране сказано, если ты вышел погулять, любой путь хорош. То есть, в принципе, если ты не понимаешь цели духовной жизни и религии, любая религия хорошо. Ну какая разница, если ты не практикуешь, кто говорит, что любая религия хорошо? Атеисты. Идите к попам, скажите, Харе Кришна хорошо? Они скажут, нет. Придите в ислам, скажите, попы хорошо? Они скажут, о, никогда в жизни. Идите к католикам, скажите, ну как вам нравится православные? Они скажут, нет. Вот. Хорошо. Тогда вы должны сказать, докажите, чем вы лучше. И они будут рассказывать, обязательно, конечно же, не про себя, а про свою конфессию. Значит, вы скажете, ну, тогда искренне скажите, например, а вот вы в этой конфессии кому ближе, к Папе Римскому Отравителю или к Святому Франциску? А я где-то посередине. То есть, поэтому, когда мы говорим, любая религия хорошо, это абстрактная философское утверждение, которое имеет, это как любые таблетки хорошо. Другое дело, если вы сейчас обратитесь к какой-то религии, и слава богу, у нас как бы уже в стране настолько шизофрения в таком глубоком статусе, что оскорбление чувств верующих, да, ну, например, причем других верующих можно оскорблять бесконечно и сколько угодно, но если ты одну конфессию уже затронул, то ты уже как бы... И вообще такой момент, что есть верующие? Кто есть верующие? И вот этому человеку говорю, понимаешь, если вышел погулять, все хорошо, но это не значит, что путь. Путь – это не прогулка. Прогулка имеет начало и конец, путь не имеет начала, не имеет конец. Ты просто где-то на хайвей выехал, да? Обратили внимание, где-то ты из... Америка – страна хайвеев, мне очень нравится. Ты где-то выехал из своего маленького местечкового гнезда на хайвей, и этот хайвей, он идет бесконечно. И ты видишь, что он проезжает через множество разных мест. И тоже есть, по сути дела, наш духовный путь. Это вечный путь. Ну, вы можете сказать, а это вечный путь где? В материальном мире или это вечный путь в духовном мире? Мы можем сказать так. Если человек встал на духовный путь, то, конечно же, мы понимаем, что он будет духовен везде, где бы он ни находился. Будь он в материи, будь он в Индии, в Америке, в России. Это вечный духовный путь. Дальше возникает такой момент. Когда ты определился с тем, что ты встал на вечный духовный путь, дальше должны быть какие-то тренды. Но ты не можешь просто ехать на карте в никуда. И поэтому Шридхара Махараджа спросили, а вы когда-то видели Бога? Кстати, да, сидит Шридхара Махарадж, удивительный мистик. Ему говорят, вы когда-то Бога видели? Как вот ответить на этот вопрос человеку? Когда спросили Сарасвати Такура, задал этому индусу параллельный вопрос. Он сказал, если я вам скажу, что я его видел, или я вам скажу, что я его не видел, как это будет рефлексировать вас? Шридхар Махарадж переначал это немножко по-другому, потому что, ну, вы можете сказать, вот Авадут Махарадж, вы сидите здесь, нам сказки рассказываете. Вы сами Кришну когда-то видели? Ну, или хотя бы хоть как-то соприкоснулись с этим? Понимаете, если я вам сейчас скажу, ну, вы знаете, ребята, вообще никак не соприкоснулся. Он скажет, ну... А если он скажу, Кришна, он такой, смотрите, прямо... Вы скажете уже... Как говорится, когда вы обращаетесь к Богу, это называется молитва, когда Он к вам, это шизофрения. Но в нашем случае это так. Но Шридхар Махарадж, он сказал очень, очень потрясающую вещь. Он сказал, если вас интересует мое богопонимание, я могу ответить вам так. Я встал на путь и еду по пути, и по дороге вижу знаки. Это был гениальный ответ. Потому что, понимаете, как бы можно ходить, ну, в духовной прогулке. Я объяснил этому парню, я говорю, понимаешь, духовная прогулка, это там пошел Оша почитал, потом пошел там кришнаитов потроллил, потом зашел к буддистам, там посидел, помедитировал, там съел просфирку, там сказал, Господи, спасибо, ну вот, ну или там еще как-то. Это такие духовные прогулки, это хорошо, прогулки всегда хороши для здоровья. Ну, всегда немножко мозги размять, там посмотреть, а как в мечети молится, как, а там в церкви побывать. Это духовная прогулка, но это не путь. Путь – это когда ты в первую очередь, у тебя есть внутренняя потребность в движении. Это очень-очень важный для нас с вами принцип. Это, потому что зачем куда-то ехать, когда тебе все привезут по интернету, кроме Кришны? Зачем к чему-то стремиться, если стремиться не к чему? Поэтому невозможен путь без веры. То есть не думайте, что... Вера отделена от пути, и только вера, потому что вы не думаете, что путь же это не так, там, это еще так, а потом вот так вот. Да, потом может быть такая горочка, а скорее всего это и вот так, и еще вот так. Ну, понимаете, да, то есть никогда нет какого-то линейного движения по рельсам в духовный мир. Ты сел на поезд, там, закурил, смотришь в окно, а когда Вриндаван? Скоро мы вас предупредим со всеми чемоданами уже. А там наоборот, все, ты впустился в путь, у тебя огромное количество чемоданов, там ты взял туда, и все, что было тебе дорого и близко. И вот когда путь начал превращаться, знаете, а путь, он же как всегда вверх. Да? И когда ты начал двигаться вверх, в какой-то момент ты приходишь, вот люди говорят, я уперся. Типа, я в своей духовной практике уперся. А ему говорят, так надо уже наверх ползти. Смотрели, да, как это? Борьба престолов как-то на стену, да, там. Ну вот, то есть поэтому вы как бы дошли до какого-то этапа, но это вы дошли, доехали. И, скорее всего, надо понимать, что путь же вечный процесс. Мы все с вами... что-то практиковали в прошлых жизнях. Вот я уверяю, я вот девушку в наколках вижу первый раз, но я понимаю, она Харе Кришна в душе. Я четко понимаю. Четко вижу одного, четко вижу второго. И я понимаю, что эти люди уже практиковали, даже те, кто редко сюда приходит, раз в 10 лет или раз в 5 лет, или были здесь 5 лет тому назад, или участвовали в миссии 10 лет назад, потом ушли как бы куда-то в океан материального существования. Понимаете, мы с вами... объединены тем, что мы уже практиковали что-то, и, возможно, мы практиковали с вами что-то очень близкое к бхакти. Иначе мы бы здесь не были в храме Кришны, ребята. Но есть еще более глубокая идея. Первое, мы не закончили свой путь. Понимаете, да? А может быть, для кого-то он только начался. А кто-то может быть в начале пути, а кто-то в середине, кто-то может быть даже близко к концу. Возможно, хотя не думаю, что это так среди нас, что мы близки к концу. Я думаю, что мы где-то в начале и неофиты. Но даже если гипотетически предположим, что Махавира Махарадж или Авадут Махарадж уже рождались Харе Кришна миллионы лет и миллионы раз, или даже представить такой момент, что мы пришли отсюда, сюда пришли из духовного мира, Как говорят у нас, я просто вчера из Абхазии приехал, как говорят у нас на Кавказе, зачем? Ну мы же, даже если бы пришли с духовного мира сюда, мы же не пришли сюда, типа, лежать и там, тупить. Так или нет? То есть это говорит о том, что будь ты освобожденной душой, будь ты обусловленной душой, будь ты великим грешником или будь ты великим святым, никто не освобожден от пути. Понимаете, в чем прикольная вещь? Путь, он всех делает, он всех заставляет двигаться, и святых, и грешников. И чтобы вы понимали, грешников он заставляет двигаться больше, чем святых. Потому что святые идут на чувство долга и на энтузиазме, что крайне как бы, ну, сложно в этом мире. А грешники, они идут в духовную жизнь по потребности. И вот мы когда с Махоном говорили, они были в Дании недавно, я говорю, ну как там вообще относятся? Он говорит, ну к религии относятся странно, потому что сейчас в западном мире считают, что к религии прибегают, ну, лузеры, маргиналы. То есть вот там у тебя не получилось ничего на работе, ничего не получилось в личной жизни, ничего не получилось в спорте, ничего не получилось в политике, и ты тогда пошел в религию, и там у тебя получилось. И что религия — это такое некое место, вот знаете, у нас рядом монастырь, и там всегда, ну, раздают еду православные, и там стоит куча бомжей, ну, обратите внимание, обычных людей. И кто-то, ну, задал мне вопрос, он говорит, ну вот видите, там христиане, вы тоже раздаете просад, но они специализируются на бомжах. А у вас вот такая умная, светлая молодежь. Но и те едят, и эти едят. В чем разница? Я говорю, понимаешь, там, возможно, люди, которые нуждаются в определенной помощи, они приходят, чтобы поесть. У нас несколько другая ситуация. К нам приходят люди, которые нуждаются в духовном общении. И поэтому мы в первую очередь раздаем духовную пищу. Мы не занимаемся тем, что кормим бомжей. Это очень хорошо — помогать бедным и обездоленным. Но каждое живое существо в мире обладает духовным голодом. Но не каждое живое существо осознает то, что оно голодно. Понимаете, да, как ребенок, вот он играет в какую-то компьютерную игру, а мать, она знает, что он голоден. Но поскольку ребенок настолько заигрался в эту компьютерную игру, что ему невозможно оторваться от экрана, он может даже мимо лица пропустить там чашку, там мамины драники. Почему это происходит? Он слишком сильно заигрался. И поэтому, в отличие от коллег через дорогу, которые, дай бог им, как бы, Аллах Акбар, им здоровье, ну вот, они делают правильную вещь. Они помогают обездоленным людям, дают им надежду. Но люди, которые пришли сюда, это другие люди. И они пришли сюда, не сказать там, что ну вот, а они пришли сюда, чтобы встать на путь или поддержать, были быть поддержанными на пути, или поддержать других. И это очень важная разница, понимаете, да, почему? Чем мы отличаемся? Совершенно другая задача. Там приходят, пишут записки: «Господь, дай мне там за здравие, дай мне за упокой, дай мне это». Мы говорим, такое поклонение в этом храме неприемлемо. Обратили внимание, что мы не приглашаем сюда индусов, не проводим церемонии. Почему? Тогда мы опустимся на уровень бытовой религии. Здесь мы говорим Кришна Катху, только о Кришне. И по большому счету мы даже здесь не даем людям высказывать свое мнение. Хочу поправить. Не то, что мы не даем преданным возможность слово сказать, нет. Мы не участвуем в спорах. Мы не участвуем в спорах. Почему? Шраван Садан, было написано Бхактисиддханта Сарасвати Такура, место для слушания. И вот если в процессе слушания вдруг в тебе пробудился вопрос, ты можешь его задать. В этой связи у кого какие есть вопросы? Пожалуйста. Давай. Такой сразу же выскочка, давай.
Махарадж, вы сейчас вначале говорили, что когда ехали мы по этому горному серпантину и кричали водителю, чтобы он внимательнее ехал, да? И в то же время потом стали слушать
Когда я понял, что бесполезно уже с водителем беседовать, тогда только стал слушать
Шимонбагу. Я к этому вопросу задаю, что имеет ли вообще смысл тогда быть каким-то аккуратным, стараться избегать каких-то этих несчастных случаев?
А водителю обязательно. Но пассажир может быть аккуратный только в одном. Если он выбрал неаккуратного водителя, это уже судьба. Понимаешь? То есть он, конечно, может выйти. Это тоже такое решение. Ну, вот. Но вовсе не значит, что другая машина не собьет в этот момент. Ну вот, если ему суждено. Имеет смысл. Бояться надо не смерти. Бояться надо, как сказал Островский, хочется прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот этого надо бояться. Понимаешь, смерть неизбежна. В Бхагавадгите говорится, для того, кто родился, обязательно умрет, а кто умрет, обязательно родится. Об этом идет дилемма Бхагавадгиты. Поэтому, если мы сейчас будем здесь бояться, что вот мы все умрем, фатализм практиковать, это низшее. Бхагаватам он говорит о другом. Если ты думаешь, что ты есть физическое тело, если ты не понимаешь, что существует душа, а если есть душа, значит, есть источник души, это Господь, ты не лучше, чем животное. Оказывается, страх смерти – это животный страх смерти. И я тебе задам вопрос. Иногда ты чувствуешь себя как животное?
Да.
Поднимите руки, кто иногда себя чувствует как животное. Аруна вот так поднял, типа. Типа, так иногда бывает, да? То есть, обрати внимание, опрос показал, но я достаточно считаю, что у нас достаточно искренняя целевая аудитория сидит в этом зале, что все мы понимаем, что иногда, время от времени, мы находимся под влиянием животных инстинктов. Но разница между теми, у кого есть путь, и теми, кто живут инстинктами, потому что, понимаете, человек может быть жить инстинктом. Он может даже жить инстинктом с лучшей точки зрения. Как там взрослые женщины, они там, ну а как же внуки, а как же эти, а как же те, а как же... И иногда действительно можно беспокоиться. Ну, тем более, да, там... Вы понимаете, да, что обстоятельства бытия таковы, ну, к примеру, да, если взять, ну, например, Россию, среднестатистическая, там, Первая мировая война, огромное количество миллионов людей, революция, огромное количество миллионов людей, 37-й год, огромное количество миллионов людей, а, там, сталинские репрессии, огромное количество миллионов людей, Вторая мировая война, огромное количество людей, после Второй мировой войны репрессии эти... Еще, то есть, вы обратили внимание, например, в нашей с вами истории, начиная там с 17 по, там, ну, это прошлый век, скажем, потом по какой-то там 50 какой-то год, погибло сколько людей с 14 года войны? Можете представить, сколько? Сколько в России сейчас живет людей?
150 миллионов.
А? 150 миллионов. Сталин, коммунисты уничтожили больше 100 миллионов людей. Уничтожили. Вот вам материнский капитал. И это, понимаете, это такая статистика, очень такая, ну, точной статистики никто не знает. Никто не знает, сколько умерло от Голодомора в Украине. Никто не знает, сколько реально погибло во время Первой мировой войны. Никто вообще никто не ведет учетов, сколько было заморено людей в концлагерях, Сибири, там, сям, сколько было убито, повешено на фронтах гражданской войны. Кто был за белых, за синих, за Деникина. Мы знаем только примерно просто. Наше население сейчас 150 миллионов людей, но 100 миллионов людей было в нашей стране уничтожено кем? Я сказал коммунисты. И в том числе коммунисты. Коммунисты больше всего, они первые. Мы сейчас не говорим о так сказать, их идеях. Мы сейчас говорим о том, что фактически, если сказать честно, Это ужасная цифра. Это больше 70%. А вы тут мне говорите про статистику выживания. Смертность 100%. И не стоит вопрос, сколько там с вами осталось жить. Никто не знает, никто не даст вам ответа на этот вопрос. Ни один человек. Ни мне, ни Махавиру Махараджу. Но мы надеемся, и мы обладаем верой. И наша с вами жизнь – это путь. Помните, этот путь вечен. Если мы встали, вот чем, что нужно понимать о духовном осознании Кришны. Можно многие жизни рождаться на периферии истины и никуда не двигаться. Можно даже жизни делать карьеру. Знаете, такой генерал Паттерсон? Слышали? Хорошо. Так вот, генерал Паттерсон, интересный такой человек, он в целом современный стратег войны, американский генерал. И он обладал крайне удивительными тактическими мыслями. Его первые были как бы, ну вообще его понимание, в свое время, когда он воевал в Мексике, он понимал, что никакая армия не может справиться с мексиканской бандой кавалеристов. Ну, на конях прискакали, всех там разбомбили и ускакали. Ну вот. И генерал Паттерсон первый, кто применил, он поставил на автомобиле пулемет, и первый, кто применил, он понимал, что машина едет быстрее, чем лошадь. Ну вот. А пулемет стреляет лучше, чем револьвер. Ну вот. И он, это первый такой генерал, который решил исход мексиканской кампании двумя автомобилями. И это тот человек, который написал доктрину о танках. Так вот, интересный момент. То есть он сказал, война, будущее – это танки. Ну, как бы, и он, не знаю, насколько он сотрудничал с игрой World of Tanks, или она с ним, но, по крайней мере, они должны отстегнуть его родственникам что-то. Ну, вот, потому что это он сказал о танках. Но интересный момент, когда он писал воспоминания свои, знаете, кем он, что он писал? Он помнил, как он был центурионом в римских армиях. То есть, представляешь, такой момент, да? Он рождался из жизни в жизнь, и он пишет, я был центурионом в римской армии. То есть, он из жизни в жизни был вот этим кшатрием, воином. Это было его, ну, не какие-то там шизотерика, то есть, он понимал. Иными словами, мы даже можем с какой-то материальной точки зрения сохранить в своих следующих жизнях какие-то определенные свои качества или наработки. Запросто. Но когда мы говорим о сознании Кришны, это эксклюзивный путь. Среди множества дорог это очень-очень важный путь, потому что у этого пути есть направление. И вчера я сидел в самолете, значит, я перевожу, ну, не я сам, а мои коллеги переводят одну фашистскую книгу. Мне сначала показал директор Гамбургского планетария, я очень заинтересовался. Он достал мне с полки книгу, мы так с ним говорили о ведическом космосе. Он мне достал с полки книгу и сказал, а ты смотрел эту книгу? Я такой, 1927 год, там фашистские все регалии, там индийская космология. Смотрю такие картинки туда-сюда. Думаю, нет, эту книжку надо найти. Ну, понятно, что эта книжка была из собрания планетария. Потом нашел ее во Франкфурте в магазине букинистов за 300 евро, но денег не было. И потом попросил нашу преданную, говорю, слушай, такая есть немецкая книжка по космологии, поищи ее, она мне так присылает PDF. Типа, вот она есть в PDF. Я говорю, окей, а можешь с ней разобраться, говорю, ты можешь ее как бы перевести, но прочитать ее. Ну, не суть. В общем, короче, прислали мне перевод этой книжки на русский язык. Она только на немецком. Я на английском мог бы прочитать ее, а с немецким у меня не очень хорошо. Ну вот. И я читаю эту книгу. Вот вчера в самолете весь день читаю книгу о космологии. Ну и понимаю, что, конечно, вот эти фашистские ученые очень круто прокатились по ведической... Там прямо шлоки, задхарвы, веды, и с той Пураны, и с другой Пураны. Ну, видно, что писал такой, ну, очень мощный профессор. Ну, очень мощный писал. Но знаете, что я для себя понял? Интересный момент. Я понял, что этого профессора абсолютно нету целостного восприятия. Он санскритолог, он пишет там, то есть он там залез в такие дебри ведических писаний, что, ну, как бы, там и Ригведа, Атхарва Веда, Пураны и так далее. Но я вижу, что у него нету целостности восприятия космологии. Знаете, почему у него нету целостности восприятия? Он очень, я думаю, что таких интеллектуалов раз-два я общался в этом мире. Потому что у него нету пути и нету веры. Он попал в эту среду, в эту историю из со стороны. Я уверен, что читая эти книжки, у него какое-то, ну, мистическое чувство было, потому что иначе, ну, как можно так зарубиться на вот санскрит, древние священные писания, тексты и так далее. Но у него нету целостного восприятия, у него нету веры и нету цели, и поэтому у него все размазано. Он не может ничего собрать в одну единую картинку мировоззрения, хотя вроде бы об этом и пишет. И с другой стороны, любой кришнаит, любой самый простой преданный, он может не знать этих вещей, потому что когда я читал его там, там это описано в Атхарва-веде, это описано в Ригведе, но я понимаю, да, что это круто, и я понимаю чуть-чуть, о чем пишется там, ну, по милости гуру. Но интересный такой момент, что мы с вами обретаем целостное видение. Почему? Потому что, хотя путь – это бесконечный процесс, но у пути должна быть какая-то цель, главная цель – это Кришна. Кришна, конечно, чем ближе к нему, Кришна как мираж, чем ближе к нему подъезжаешь, тем больше Кришна расширяется. Знаете, как ты едешь в горы, да, сначала у тебя такая гора красивая, на... и чем ближе ты в горы приезжаешь, ты видишь, что там еще, и там целый свой мир. И также мы сейчас пока сами, типа, Кришна, это какая-то такая... Чем ближе к Кришне, тем больше мы начинаем воспринимать мир Кришны. Кришна же не один. Он живет в удивительном мире. И мало того, что его мир, хотя очень маленький, то есть нужно понимать, что Кришна, он зипует, он сжимает реальность. Ну, как вот мы говорим, Гонконг или Нью-Йорк. Почему, знаете? Те, кто жили в Нью-Йорке, знают, почему надо жить в Нью-Йорке или в Гонконге, но не в Москве. А те, кто живут в Москве, они знают, что тусить надо в центре. То есть, потому что центр многополярный. Вот вы приезжаете в Нью-Йорк или в Гонконг, там центр, он и так, и вверх. Понимаете, да? То есть само понятие центра, оно как ядро, оно многопространственное. То есть центр – это что-то очень целостное. И вот поэтому, когда мы говорим Вриндаван, духовный мир, где Кришна живет, нужно понимать, что это не какая-то полянка с коровами. Это тогда, ну, как бы в этом не было бы тогда глубины идеи. Это очень пространственный центр, в котором, ну, понимаете, да, вот, например, когда вы идете там в Диснейленд, что происходит? Ну, если сказать современным языком, это место, где вы можете получить любые экспириенсы. Ну, там, аттракционы, понимаете, да, то есть экспириенс. Вы идете получать какой-то опыт. Но это Диснейленд, здесь экспириенс только симулировано. А во Вриндаване это экспириенс всех твоих чувств, абсолютно всех своих чувств. То есть это место, где каждое твое чувство и каждый твой внутренний запрос может быть отвечен с лихвой абсолютно, на 100%. Этого нет ни в одном плане бытия. И поэтому это Вриндаван. И вот мы говорим, а уже от чего мы отталкиваемся? Вот когда мы уже вот эту идею приняли, сознание Кришны, а дальше у нас уже может выстраиваться потихоньку как пазл. Понимаете, в пазле очень важно это главную фишку найти. От чего все строится? Или иными словами, хаос – это тогда, когда все частицы летают в воздухе, нужно ухватиться за какую-то одну. И вот, понимаете, когда я читаю этого профессора, я просто понимаю, у него в голове такой немецкий хаос. Знаете, что такое немецкий хаос? Приходите в идеально убранную квартиру, а вам немецкий хозяин говорит, простите за бардак. Ты такой, окей. Так вот, понимаете, да, у этого немецкого профессора, у него вроде такой немецкий хаос, как в идеальной квартире. То есть все разложено по полочкам. Все он смог разложить по полочкам своего ума, но нет никакой целостности картины. Почему? Кто может сказать? А? Красота в глазах смотрящего. Мы не можем обрести всю идею бытия или Бога, или... Вы понимаете, что такое любовь к Богу? Это же не интеллектуальная... Вообще любовь не может быть интеллектуальной идеей. Это, по большому счету, переживание. Это чувство. И обратили внимание, вы можете сказать, а любовь – это какое чувство? Вот сколько у нас с вами есть чувств? 5 чувств. Кто может перечислить? А? Осязание. Дальше. Зрение, обоняние, осязание, слух. А? Вкус. Некоторые органы тоже можно перечислить. Чтобы вы понимали. А я задаю тупой вопрос. Что есть любовь? Когда мы говорим чувства, с помощью глаз мы можем видеть, с помощью носа мы можем нюхать, с помощью языка мы можем пробовать. Но любовь, мы не можем сказать, любовь – это запах. Или любовь – это вкус. Но мы можем сказать, любовь – это то, что активирует все наши чувства. Если существует любовь, она должна полностью, не просто... как-то дотронуться до наших чувств, да, как мы, то есть, ну, просьба не путать с мирскими попытками удовлетворения чувств. Если есть любовь, она должна активировать все наши чувства на 100%, так или нет? Ну, например, мы говорим, видеть глазами любви. Что такое видеть глазами любви? Кто может прокомментировать? Баладев, вы как художник, что можете сказать? Видеть глазами любви. Вы когда-то видели глазами любви? Ну и как это? Расскажите нам, слепым. Да, но что это? Опишите.
Нет. Это отдельное видение. Действительно, оно не связано с другими чувствами. Может быть, потому что это видение, ну вот, совершенство, так сказать. Идеальное во всем. Любой бумажный мир.
Вот смотрите, то есть интересный момент. Видение, слышание, все это, то, что мы сейчас связываем с какими-то внешними процессами на духовном плане или в каком-то плане сознания или определенной личности, не связано до конца с нашими объективными чувствами. Поэтому говорят, что чувства, они находятся в уме. Но ум невозможно удовлетворить. И поэтому, когда мы говорим, вместилище души – это не ум, это сердце, это антипод. Сердце – это, понимаете, да, вот у нас ум говорит одно, а сердце говорит другое. Ум видит одно, а сердце видит другое. И поэтому, когда мы можем сказать, там, видеть глазами или любить, мы понимаем, да, что это не объективный опыт наших чувств, а это субъективный опыт нашей души. И только с опытом нашей души, а мы же как видим, вы поймите, что вот как я вижу, например, Баладева, я же вижу его перед собой, но вижу-то я его внутри себя. Понимаете, какой момент? Все, что мы с вами наблюдаем или видим, мы наблюдаем не извне, вне это раздражители, а вот, например, вы видите картину, да, к примеру, идете в музей, видите картину, и мимо какой-то картины проходите, а какая-то картина в какой-то момент вас останавливает, она вас заинтересовывает, она начинает как бы вас завлекать. Почему? Это еще Джибран, такой великий писатель, в своем «Пророке» объяснил. Он сказал, что мы видим лишь только то, что готово увидеть наше сердце. Иными словами, мы видим то, что нас волнует. Правильно, да, то есть, ну, вот, и поэтому мы можем сказать, что одно и то же какое-то деяние или состояние, или какую-то ситуацию, разные люди могут видеть совершенно по-разному. И мало того, что когда мы говорим, а можно ли это описать? Вот вы понимаете, да, например, недавно, когда я говорил со своими друзьями о поэзии и о духовности, например, вот, к примеру, задаю вопрос, Боря Гребенщиков духовный поэт или нет? Я понимаю, что молодежь уже не слушает такие, но слышали хоть? Поднимите руки, кто что-то слышал про Гребенщикова. Видите, приходится вас теперь заставлять все время. Ответ, он духовный певец или не духовный? Так. Да, почему? Почему да?
Если отзывается, то духовно, если не отзывается, то духовно.
Ну, Розенбаум, он же отзывается у кого-то. Духовный? А Иосиф Кобзон? Духовный или нет? А вы слышали, как Иосиф поет «Ом Намо Шивая»? «Ом Намо Шивая» поет. И даже Иосиф поет киртан. Теперь уже. Как говорят у нас в Одессе, таки теперь Иосиф поет киртан. А что ему еще остается петь? Он уже все спел. Но я бы сказал так. Мой комментарий на эту тему, он такой. Боря Гребенщиков, он духовный певец не потому, что он поет духовные песни. Вот если песни его послушать, песни-то они такие, очень ни о чем. Да? Но как он это делает? Как? В каком состоянии? Это называется космогонево. Вот реально. Но поскольку он на такой определенной волне, и он сам по себе такой достаточно, ну скажем так, неординарный человек, даже вот он, ну понимаешь, что такое поэзия? То есть мы можем сказать так, песни Гребенщикова определенные цепляют людей не интеллектуализмом. Большинство людей не понимают, там Иван Бакикарма, вообще непонятно о чем. Но кто-то, может быть, знает, там Бакикарма, там, ну, какие-то образы, ну, непонятно, там, что там Боря прочитал вечером, там Бхагавадгиту, буддизм, там, сказки про Оля Нидала, там, ну, в общем, я думаю, что у него, как у нормального творческого человека, все в большой, ну, как бы он хранит и винегрет, и пирожные в одной большой, как бы, корзине. И не осуждаю его, потому что и то хорошо, и это хорошо. Я же говорю, когда не практикуешь, все хорошо. А когда практикуешь, все еще хуже. Еще лучше. Потому что когда ты все это... Ну, люди как думают? Они думают, я сейчас все смешаю в одну кучу. Была интересная история Шридхара Махараджа. Шридхара Махарадж в молодости, ну, не экстраординарная личность, из брахманической семьи, он в детстве говорил на санскрите, практиковал уже. Он уже практиковал мистическую йогу в детстве. И он, когда пошел в университет, в Калькутту, на юридический факультет, ну вот, он все-таки, ну, попав в университет, понял, что я, ну как, Индия — это не Раша даже. Индия — это вечная страна дхармы. Вот никто так не нуждается в религии, как индусы. И я помню, там мы когда снимали фильм, может, Сахадев помнит, о Кумбамиле, какой-то там сопливый 11-летний пацан. И он рассказывает о Боге. Я вам скажу так. Он рассказывает так о Боге, что если, ну, как бы его в 11 лет можно было сделать патриархом всей Руси, как бы все пошло бы в гору, с духовной точки зрения. Конечно, продажи свечек бы упали. Ну, вот. Но так как он говорил о Боге, с такой верой и с таким философским пониманием, я, знаете, вот, ну, я думал, вот эта страна, Индия, посмотрите, миллионы сад. Да, там кто-то жулик, кто-то там пришел, смыть свои грехи. Посмотрите, как эти люди цепляются за божественное. Посмотрите, как они привязаны к вечному. Там все понимают, об этом бессмертии. Так или иначе, посмотрите. И вот это, вот, знаете, ну, вдохновляет, очень сильно вдохновляет. И вот вернусь к Шридхару Махараджу. И он в таком, на такой волне думает, надо искать духовного учителя. И он знал, что духовное знание невозможно без духовного учителя обрести. И тут еще такой достаточно смешной момент, когда мы с вами... Поднимите руки, кто занимается спортом. Стыдно за вас, товарищи. Мне за себя стыдно тоже. Но у меня хотя бы есть отмазка, нет времени, а у вас-то что? Ладно, поднимите руки, кто занимается йогой. Не бхакти-йогой, а йогой. Так, что вы стали чесать свою спину? Окей. Так вот. Поднимите руки, кто участвовал в чемпионате мира. Ты что не поднимаешь руку? Вот Убиваха участвовал в чемпионате мира. Какое ты место заняла? Второе? А? Третье. Проиграла. Ух ты, Убиваха. Вот она участвовала в чемпионате мира по кикбоксингу. Забила там российскую спортсменку, забила еще кучу всех остальных. Ну вот. Но проиграла тайки, да? Тайки проиграла. Вот. И вот я скажу такой момент. Можно заниматься спортом сколько хотите без тренера. Так или нет? Сколько хотите. Но если вы захотите выйти в олимпийскую сборную, если вы захотите участвовать в большом спорте, у вас не получится заниматься без тренера. Поэтому, в принципе, любую духовность можно практиковать без гуру. Вообще любую. Вот можете практиковать любую. Или все, что как для прогулка хороша. Но если вы захотите практиковать настоящую духовную практику, нужны будут очень серьезные учителя. Очень серьезные. И чтобы вы понимали, вы скажете, а Вадут Махарадж, а вы очень серьезные. Я скажу, по вам не видно. Я скажу, я вообще не серьезный. Я просто знаю, кто серьезный. И когда вы будете готовы к очень серьезному, очень серьезное за вами придет. И вы поймите, что вы попадете в мир гуру. Когда человек занимается спортом, он попадает в мир спорта. Там все ему помогать начинает. И вот Шридхар Махарадж, он понимал, да, у меня есть свой собственный духовный опыт, я из духовной семьи, у меня есть некое понимание Писания, и мне нравится Махапрабху. Но я должен найти себе настоящего духовного наставника. Естественно, как он стал делать это, он стал, куда люди идут, то, что рекламируют. И вот он прочитал где-то какое-то объявление, что какой-то садгуру, там что-то туда-сюда. И он пришел к этому гуру. И сказал, можно к этому учителю попасть на даршан. Естественно, гуру был таким очень прошаренным. Заходи, молодой человек, ты кто, что, расскажи. Шридхар Махарадж рассказал про себя, я вот Рамендра Чандра Бхаттачарья, по имени видно, что у нас древнего духовного рода. Вот я приехал оттуда-то, учусь здесь на юриста, студент. Вот я ищу духовного учителя. Может быть, вы что-то подскажете мне? Тот, конечно. Если ты станешь моим последователем и учеником, я вижу, что ты очень мудрый, такой красивый юноша. Такие нам нужны. Сначала я тебя обучу буддизму. Ты достигнешь совершенства медитации и постигнешь нирвану. Потом мы с тобой изучим доктрину Шанкара, Шанкарачарья. Тогда ты поймешь oneness, единство. Шридхар Махарадж сказал, я вот сам хочу следовать читанию Махапрабху. Он сказал, нет, зачем тебе читание Махапрабху? Начнем с буддизма, потом Шанкарачарья, а потом изучим других вайшнавских ачарьев, и только тогда, на высшем смысле, я смогу тебе дать подлинное понимание, что есть любовь Махапрабху. В целом, в Бхагаватам так и описано. Сказано, что чтобы обрести бхакти, необходимо пройти все эти уровни сознания. Но есть одна фишка. Рупа Госвами пишет, как будто иголка прокалывает все листья одновременно, так же и преданный, который принимает путь бхакти, в процессе своей практики проходит все эти планы бытия. И Шридхар Махарадж, естественно, знал с Бхагаватом. И он сказал этому учителю, он сказал, то, что вы говорите, это гениально. Это фраза Шридхара Махараджа, гениально, но неправильно. Это гениально, он не сказал неправильно, он сказал, это гениально, конечно, только одна проблема. Сам Шри Чайтанья Махапрабху таких советов не давал. Шри Чайтанья Махапрабху не сказал, ну сначала пойдешь в ислам, потом чуть-чуть христианство, потом чуть-чуть буддизм, потом придешь ко мне. Он этого не сказал. Он и сказал, если где-то ты сможешь хотя бы капельку обрести потока любви к Богу, тут же там встань в очередь и подставь руки. Тут же не теряй ни секунды. Вот великая удача человека, который может обрести это. И в этой связи, конечно, Шридхар Махарадж покинул этого лжегуру. Но перед этим он сказал ему, скажите, пожалуйста, я понял, что вы, у вас своя методика, но я хочу найти учителя вайшнава. Я ищу вайшнавского гуру. Если у вас есть какие-то ситхи, какие-то ваши духовные качества, можете вы меня обратить к вайшнаву? И тот гуру, ну, все засмущался. Да, там какой-то баба где-то там. И Шридхар Махарадж все понял, ушел. Но его внутренняя потребность поиска духовного учителя не была оставлена. Он нашел, через какое-то время он встретился с Шилой Бхакти Сиддханта Сарасвати. И когда он попал на лекцию Бхактисиддханта Сарасвати Такура, хотя многие до конца не могли понять его язык, Сарасвати Такура говорил на очень философском языке, то есть он был очень духовно образованный. И вообще Сарасвати Такура, такая была глобальная дилемма в конце жизни, он сказал, я очень сильно расстроен, чтобы сознание Кришны не стало религией неофитов. Сознание Кришны еще называют Парамахамса Дхарма, то есть религия просветленных. Что это под собой подразумевает? Первое, то, что эта религия доступна только просветленным, чтобы вы понимали, ну, как бы вы говорите, а мы как? Мы встали с вами на путь просветления, потому что есть разные типы духовной практики. Например, есть такая практика, как дьяна или медитация, она требует очень сильного ухода от мира материи и постоянной непрестанной практики. Но дьяна, подлинная медитация, является естественным побочным продуктом киртана. Понимаете? Совместное воспевание святых имен, оно приводит к индивидуальному воспеванию святого имени, Хари Кришна Махамантра. А подлинная внутренняя молитва – это и есть высшая форма дьяны, высшая форма медитации. Поэтому писания говорят так, что есть разные типы мистиков, есть разные типы, ну, практикующих. Не все люди одинаковы. Одному что-то подходит, другому что-то подходит. Но кали-югу ничего, кроме киртана, не действует. Кали-юга – это эпоха сан-киртаны. Мало того, что если с помощью, ну, например, лакшми-мантра, йоги очень... И преданные очень, можно сказать, даже брезгливо относятся к лакшми, поклонению лакшми. Потому что существует два типа лакшми. Первый тип лакшми – это ади-лакшми, изначальная лакшми, супруга бога Нараяна. А вторая лакшми – это некая ее тень в материальном мире или богиня процветания. Но тут есть две, веды говорят о двух проблемах с богиней процветания. Первое, она крайне изменчива. Она может поднять кого-то, посмотреть на него, потом сказать, о, ты не мой герой, поставить в сторону, кого-то еще поднять. Да? Это первое. Второе, материалистическая богиня процветания, она реально существует. Но она действует в категориях, ну так вот, очень непостоянства. С одной стороны, йоги и преданные, подлинные, к ней относятся предубедительно, а материалисты как бы не пытались ее как бы удовлетворить, нужно понять, что она никому из них не подчиняется. В то время как на духовной платформе есть подлинная богиня процветания, она за пределами мира материи, и она Лакшми, супруга Нараяна. Там все нормально, там как бы... Да, но что дарует Нараян? Что дарует Господь? Шридхар Махарадж сказал, вы что думаете, что Господь там, как волшебник в голубом кино, сбрасывает доллары с самолета? Или вам дается наколка на помойке, где лежат много-много изумрудов? Вы там себе набираете колку. Как бомжи, да, такие роются, там, типа, о, изумрудная помойка, нашел, смотри, какие бриллианты. Там, пойдем отнесем в Кремль, там, продадим в это, валютный запас России. Ничего подобного. Шридхар Махарадж сказал, это только безумец, который сбежал из семьи, сошел с ума, он может, знаете, как бомжи, рыться в коробках, искать какие-то фантики или камешки, собирать себе какой-то набор. Ну вот. Ведь поймите, если Господь Нараяна что-то дарует, то это заключено в его имени. Что дарует Нараяна, как вы думали? Освобождение. Что есть освобождение? Освобождение от смерти. Есть необходимые условия для нашей духовной практики. Ну, то есть в духовном мире он дарует освобождение. Потому что невозможно дать человеку любовь, знания и тут же приговорить его к смерти. И поэтому те преданные, которые обладают духовной практикой, они в конечном итоге в процессе своего духовного пути достигают бессмертия. Но это бессмертие не является их целью. Помните, что есть путь. Бессмертие не является целью на пути. Даже если мы на этом пути с вами уже прошли множество жизней, это не так страшно, если мы по пути идем. Ну, заснули мы на пути в одной шкурке, проснулись в другой. Не так страшно. Страшно другого. Страшно сойти с пути или залипнуть, или там типа на пути сказать, ой, я сейчас в Абхазии с этой девушкой устрою себе такую красивую семью, жена там, ты. Ну, это не страшно, страшно другое. Просто пока ты начал все это обустраивать, время прошло. Понимаешь, время прошло, путь прошел. Так или иначе, мы не отрицаем, что человек может практиковать в семейной жизни. Мы знаем, что очень много грехаств вайшнавов. То есть мы не говорим, что все вайшнавы должны стать там девственниками или там исключительными какими-то монахами. Нет. Но мы говорим, что как только мы себе выстроили какую-то иллюзорную цель, мы можем на этой цели застрять. Как помните, да, Махарадж Джада Бхарата. Кем был Махарадж Джада Бхарата? Он был великим йогом. Закончил он как?
Оленем.
Оленем стал. Но слава Богу, что оленем-то он не закончил. Понимаете, да? То есть он не закончил оленем. Он был вынужден родиться в теле оленя, следуя по духовному пути. И поэтому, дорогие мои друзья, вы думаете, что мы с вами обязательно в следующей цели родимся принцами какими-то индийскими или принцессами, или мы сразу же с вами выпадем на духовные планеты. Махарадж Бхарата, величайший из йогов, не получив подлинного духовного, я бы сказал так, уровня, вынужден был родиться животным. А мы что с вами, кем мы родимся? Еще севернее. Находка. Поднимите руки, кто приехал с севера. Ну, одна. Еще есть. А ладно, мы знаем, ты из Белгорода, не обманывай. Ты из Украины приехал, что? Томич, да? А в следующей жизни родишься в Воркуте. Такое тоже может быть. Харе Кришна. Я просто к примеру говорю. То есть, понимаете, да, из жизни в жизни мы можем с вами еще дрейфовать. Еще дрейфовать. Чукотка там, Якутия, еще. Можем родиться на Северной полярной станции. Маленьким полярником таким. То есть никто не гарантирует нам никаких, нет никаких гарантий. Даже Махарадж Бхарата, будучи великим йогом, будучи великим мистиком, был вынужден заплатить за свои ошибки. И мы с вами тоже. И в этой связи, что сказал Шридхар Махарадж? Он сказал: «Мое сердце лежит у стоп Махапрабху». И вот на этой радостной ноте мы, наверное, закончим сегодняшнюю лекцию. Мы с вами говорили о двух вещах. Давайте подытожим. Первое. Путь длиной вечности. Второе. На этом пути бхакти – это не интеллектуальное достижение, а это чувство. И это то самое чувство, которое лежит за пределами всех наших чувств. Дальше. Когда мы с вами будем обладать неким духовным чувством, видение наше изменится не в том плане, что у нас там станут глаза, там были минус 2, станут плюс 3. Нет, наше видение, наше субъективное восприятие мира изменится. И вот это то, что нам с вами нужно. Нам с вами нужно научиться переживать мир по-другому, видеть мир по-другому и видеть божественное. Этому нас учат наши духовные учителя. И для этого нам с вами нужна наша духовная практика. Еще раз напомню, что это не я, это Санатан Госвами пишет Брихат Бхагаватамритам, слава Богу, так сказать, иногда удается читать и слушать, что говорят святые. Он говорит: хотя множество духовных практик описаны в священных писаниях, но Кали-Юга эксклюзивно эпоха Санкиртаны. Санкиртана – это объединение духовных людей и духовная поддержка. Когда мы с вами воспеваем киртан, мы получаем тот опыт, который лежит за пределами нашего личного, частного опыта духовной практики. И поэтому только в санкиртане мы можем обрести веру. А когда у нас есть с вами вера, тогда и киртан, и святое имя, тогда все это даст нам некое глубокое восприятие. И поэтому мы здесь с вами перед божеством Кришны, в обществе преданных, махараджей, собираемся и воспеваем святые имена и вкушаем просад. И этим мы отличаемся от бомжей через дорогу. Почему? Мы такие же бомжи с вами. Мы такие же бедные. Только у нас другая бедность. Помните, как Христос сказал: блаженный нищий духом. Блаженный, арат, блаженный, но только нищий духом. Понимаете, да? И поэтому вы должны всегда говорить о себе: я бедна. Но не этой бедностью я бедна. Я бедна тем, что у меня сердце мое не испытывает любви к Богу. Мое нищенство происходит в том, что я не способна дать людям ничего. Я не способна полюбить ни Кришну, ни окружающих. Вот в чем наша бедность. И эту бедность нужно нам с вами победить, побороть. И только алкоголики, которые пьют складчину, помните, да? Алкоголики, они не могут купить себе бутылку. Они приходят каждый по копейке, и они одну большую бутылку покупают на всех, и каждый получает по глотку. Так же и мы. Мы приходим со своим бедным сердцем, и эти сердца объединяем в одно, воспевая святые имена. Понимаете? И вот сейчас мы этим и займемся.